представитель.
Программа «Преступления киевского режима», основанная на фактах, в нашем эфире. Это спецпредставитель. Меня зовут Андрей Матюхин. И напоминаю, в нашей студии посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Родион Валерьевич, еще раз вас приветствую.
Да, здравствуйте.
Как обещали нашим слушателям, давайте начнем с фиксации тех преступлений, обстрелов приграничных территорий Российской Федерации, тех регионов, которые, в принципе, и ранее подвергались обстрелам, но, я так понимаю, сейчас интенсификация пошла.
К большому сожалению, вот теракт, который произошел в Подмосковье, он не воздействовал на прекращение или приостановку военных действий на линии боевого соприкосновения, даже, наверное, наоборот. Наоборот, поэтому здесь есть уже, знаете, какая-то тенденция к тому, что это просто выстраивается в один ряд террористических действий, диверсионных, негуманных и так далее. То есть вот масса определений, которые есть сегодня в международном гуманитарном праве, просто в международном праве. Поэтому вот смотрите, за минувшую неделю, если не брать Москву, если не брать, точнее, не брать Красногорск, то у нас пострадали 110 мирных жителей. 110 мирных жителей на протяжении минувшей недели были ранены, получили увечья, были контужены. Из них 24 человека погибло. 24, в том числе двое несовершеннолетних детей, подростков, которые попали вот под эти раздачи. 86 человек ранены, из них тоже четверо детей. И количество обстрелов увеличилось еще где-то на 30%.
Это какие регионы?
Это мы говорим практически о всей линии боевого соприкосновения. Это 11 регионов. Угу. Вот начиная от Брянской, Белгородская, Курская, вот Ростовская, и дальше Новороссия, то есть Донбасс, Херсон, Запорожье, Крым.
Крым.
Угу. Вот эти все регионы, без исключения, везде были обстрелы. Где-то интенсивность, конечно, гораздо меньше, где-то гораздо больше, потому что сейчас мы видим существенный рост, конечно, Белгородская область. Мы видим, значит, усиление обстрелов Донецкой Народной Республики, это направление Горловки, то есть Авдеевку чуть подвинули, но по Горловке продолжаются обстрелы. Есть обстрел Луганской Народной Республики, обстрелы Херсонской территории Запорожской области. Вот это все везде там идут, продолжаются военные действия, и удары наносят по гражданским сооружениям. Поэтому, вот, знаете, я приведу просто некоторые из них для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, потому что статистика ни о чем не говорит. А вот когда мы смотрим в село Никольское Белгородской области, попадание было просто в жилой дом, который просто сложился. 4 человека похоронили под обломками, и это целая семья. То есть там бабушка, мама, значит, отчим и парень 17 лет, которые погибли там, и каким-то чудом из-под обвала вытащили малолетнюю девочку, ну, просто с тяжелейшими травмами, черепно-мозговые травмы. То есть ребенок сейчас, ну, это вот на грани жизни и смерти, находится в руках медиков, которые делают все, чтобы его спасти. В то же время 18 марта Белгород за это время подвергался практически ежедневным обстрелам. Вот один из обстрелов, 16 снарядов РСЗО прилетает в одно место. То есть это плотное покрытие, 6 мирных жителей получают ранения, все госпитализированы. Село Разумное в Белгородском районе, значит, там же используют вот чешские боеприпасы, система «Вампир». И, значит, 5 мирных жителей сразу страдают. При этом 14-летней девочке просто отрывают руку. Она получает тяжелейшее ранение. Мама, находившаяся рядом с ней, тоже получает ранение. И обе сейчас находятся просто, ну, тоже госпитализированы. И, опять же, их судьба сейчас зависит от Бога и от возможностей наших медиков. 15-летний подросток и 17-летняя девочка с разницей в один день получают тяжелейшие черепно-мозговые травмы тоже от обстрелов РСЗО. Сейчас вот эти западники, которые поставляют системы залпового огня, чешские, словацкие, турецкие, да какие угодно, американские, вот они сейчас летят по гражданским объектам, люди страдают. Точно так же в ЛНР пострадали от обстрела РСЗО, попадает по гражданскому автобусу 8 человек пострадавших. В Херсонской области дрон наносит удар, вот уникальный случай, наносит удар опять по скорой помощи. То есть выслеживают, наносится удар, автомобиль не может двигаться, в это время в автомобиле везут тяжелого ребенка. Ребенок заболевший, значит, медик, знаете, это обычный ежедневный героизм. Да, то есть фельдшер, который его вез, который буквально там следил за его пульсом и так далее, он, ну, это после удара, он понимает, он не пострадал, ребенок не пострадал, он хватает его на руки и просто бегом несет уже в клинику для того, чтобы доставить этого ребенка, донести, потому что удар был нанесен вот этими нелюдями, был нанесен удар по санитарному автомобилю. И вот этот список героических подвигов у нас есть каждую неделю. Это летопись. И, к сожалению, мы видим, что чем сильнее давит враг, тем больше проявления вот с нашей стороны такого несгибаемого мужества, причем на разном, на каждом уровне. То есть, начиная и наши солдаты, которые идут вперед, которые зачищают, создавая санитарную зону, которую требовал президент, и все коммунальщики, спасатели, медики, все, кто на своем месте, управленцы местных органов власти, на которых там лежит вся ответственность за организацию спасения, вот сейчас все находится вот в этом состоянии. И никакого, скажем так, ослабления сейчас не происходит, несмотря на всевозможные заявления и глупости, которые говорятся со стороны западников.
Можно маленькую ремарку? Буквально вчера мне сообщил один знакомый, там, коллега журналист, она работает во Владивостоке и живет и работает во Владивостоке. Я к тому, что какое количество тысяч километров разделяет линию боевого соприкосновения и Владивосток. И что значит единение в стране, одна страна. Я случайно вчера выяснил, оказывается, что эта женщина, журналист, она уже купила квадроцикл для ребят, которые на линии, ну, воюют там. Она помогает постоянно раненым, она перечисляет гуманитарную помощь. То есть она неравнодушна, несмотря на то, что там 10 тысяч километров. Вот тоже как пример такого единения.
Огромное количество. У меня, я соучредитель фонда «Помогаем нашим», и у меня каждый день обращаются люди и из Хабаровска, из Дальнего Востока, Сибири, Урала. Они говорят: ребят, чем помочь, куда? То есть, ну, мы занимаемся медицинским направлением, поэтому мы перенаправляем на покупку автомобилей, на приобретение медикаментов, на организацию там транспортировки людей и так далее и тому подобное. То есть, вот это все, вот это показывает, и мы нигде, знаете, не встречали отказа. То есть, везде по-человечески мы всегда, даже если это все, никогда, не всегда, допустим, вписывается в какие-то рамки протокола. Знаете, я вот должен сказать еще одну вещь, без которой, наверное, картина будет неполной. Кроме того, что мы обязательно придем к трибуналу, что мы обязательно придем к наказанию и исполнителей, и координаторов, и политического руководства Украины, мы сейчас видим наши ответные действия. То есть никто не молчит. То есть были сделаны очень мощные удары возмездия. Удары возмездия, которые были направлены на целый ряд военных объектов, серьезных военных объектов. То есть был удар нанесен по Стрию, это Львовская область, это практически граница, западная граница Украины. Там находится военный аэродром, который готовили, собственно, под F-16. Там находится мощная промзона, на которой разворачивается производство или сборка всевозможных военных, ну, боеприпасов, дронов, ну, всей вот этой техники, ремонт. Вот там все это разворачивалось, туда прилетело, уже не разворачивается. И важно, очень важно, был нанесен удар по логистическому центру. 5 направлений. Через 3 двигались железнодорожным образом. А вот то, что идет из Польши, просто прямым потоком, оно шло через 3 в том числе. Поэтому вот этот удар, наконец-то, был нанесен по этому логистическому центру. И серьезные проблемы сейчас ожидают Украину в связи со снабжением, после доставки вот этих боеприпасов. Хмельницкий, Староконстантинов, это аэродром, с которого взлетают самолеты, которые несут на себе дальнобойное вооружение. Поэтому вот там тоже привет уже прилетел по этим. Днепрогресс и ТЭЦ. Существенный вопрос, почему наносятся удары по системе энергетики. Без энергетики не работает железная дорога, не работает система ВПК, не работает система коммуникаций. То есть это система, которая позволяет... Украина работает с атомными электростанциями, то есть идет большой поток производимой электроэнергии, а это маневренные мощности, которые можно гидроэнергетикой, теплоэнергетикой регулировать вот эту работу самой системы. Потом такая система, работающая на военные возможности страны, работать не должна. Поэтому вот эти все нюансы, они должны быть учтены, потому что Украина использует все свои возможности для так называемого двойного назначения, для направленной на военные нужды страны, на обеспечение ведения военных действий. Поэтому это абсолютно оправданные цели, по которым целенаправленно, взвешенно и точно, главное, точно наносятся удары. Вот я думаю, что Украина вообще не было бы гуманитарных жертв среди мирных, если бы не работала их чудесная криворукая ПВО.
Сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим разговор.
Спецпредставитель.
Напоминаю, программа о преступлениях киевского режима, основанная на фактах. В нашей студии Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима. И к нашей беседе сейчас присоединяется эксперт финансового университета при правительстве России Денис Денисов. Приветствуем вас.
Здравствуйте.
А поговорим мы о 25-летии бомбардировок Белграда, потому что именно сегодня, но в 1999 году, 24 марта началось, да, сегодня уже 25, 24 марта начались эти бомбардировки. Ну и тогда, по сути, Денис Олегович, НАТО создали прецедент, начав боевые действия без санкций Совета Безопасности ООН. Как этот факт повлиял на дальнейшую систему европейской, да и в целом мировой безопасности?
Ну, во-первых, конечно, следует сказать, что это был знаковый, крайне важный элемент полной деконструкции системы безопасности послевоенной. Как мы помним, с 1945 года это был первый пример вмешательства Североатлантического альянса, военного вмешательства в дела суверенного государства. Здесь необходимо напомнить, почему это произошло. Вот мы сейчас акцентируем внимание, что без решения Совета Безопасности ООН была совершена агрессия против Югославии. Ну, в очередной раз, вот как причудливо заворачивается линия истории, прекрасно понимали и Соединенные Штаты Америки, и другие партнеры по Североатлантическому альянсу, то если будет это решение вынесено на обсуждение в Совете Безопасности ООН, оно обязательно получит вето со стороны Российской Федерации. Вот, собственно, была причина, почему это было сделано нелегитимно и в обход международного права. То есть здесь мы уже переходим к теме, связанной с тем, что подобными решениями как раз фактически и уничтожалось целенаправленно и методично международное право, и буквально несколько лет спустя мы аналогичные примеры уже вспоминаем и видим на примере Ирака, Сирии. Помните, как представитель Соединенных Штатов Пауэлл размахивал своей пробиркой, да, с якобы бактериологическим оружием? Ну вот, это же все звенья одной цепи. То есть в этом отношении ситуация с Югославией для нас крайне важна с точки зрения олицетворения, с точки зрения символа. Начало уничтожения правил международного права, по которым была сконструирована система безопасности в глобальном мире.
Ну вот смотрите, тут еще один момент, ну или нюанс, да, это по поводу того, какие сейчас проводятся параллели. И говорят о том, что вот проводятся, или нужно проводить, или могли бы проводиться параллели между событиями 25-летней давности, их последствиями, и то, что сейчас происходит вокруг Украины. Видите ли вы вот эти параллели, в чем они заключаются?
Безусловно, такие параллели есть, и они совершенно очевидны. Ну, в первую очередь, это политика двойных стандартов, которую используют страны коллективного Запада в интерпретации специальной военной операции, ну и, соответственно, в отстраивании своей позиции относительно этого конфликта. Вторая параллель. Запад продолжает видеть только свою позицию. Запад в упор не хочет категорически отказываться воспринимать альтернативные позиции и подходы. И здесь речь не только о позиции Российской Федерации, но оппозиции таких стран, как Китай, Индия, которые продолжают настаивать на то, что никаких переговоров не может быть по урегулированию конфликта без России, но вместе с тем коллективный Запад и Украина делают упорный вид, что этого просто не замечают. Потом очень важная параллель. Вот много на Западе копий было сломано вокруг сначала возникновения, если мы помним, еще 2014 год, ДНР и ЛНР, потом признание их России. Но а кто сделал косовский прецедент, так называемый? И здесь мы даем отсылку как раз к 99-му году. Запад, который объявил, что это совершенно уникальный прецедент. А почему он уникальный? С точки зрения кого он уникальный? С точки зрения представителей Госдепартамента и других столиц Евросоюза и НАТО? Ну так это их проблема. Дело в том, что в рамках глобальной системы безопасности такие допущения и такие предположения, они просто, ну, по сути, недопустимы, потому что они полностью ломают ту архитектуру, которая выстраивалась на протяжении десятилетий.
Пойдем, Ильич. Да?
Да. Смотрите, вот в сложившейся ситуации мы понимаем, можем делать вывод, что, в принципе, если бы была иная реакция на события 25-летней давности, то ситуации вокруг Украины могло бы и не быть. По крайней мере, не быть в таком виде.
Безусловно, если бы победила точка зрения, что необходим диалог, необходимы переговоры, а не работа с точки зрения hard power, то есть жесткой силы. Прошу прощения. И в этом отношении совершенно очевидно, что если бы была четкая, конкретная, понятная позиция со стороны Запада относительно того, что необходимо не только себя слушать, а необходимо в рамках Совета Безопасности ООН, в рамках других международных организаций, через дискуссионные площадки пытаться найти выход из ситуации, то не было бы огромного количества конфликтов в современном мире, которых, как мы знаем, в настоящий момент чуть ли не около 1000. И эта тенденция, к сожалению, только возрастает. А все из-за того, что коллективный Запад, по сути, нас вернул в эпоху Средневековья, войну всех против всех. И с этим нам теперь придется очень серьезно разбираться. И мы здесь очень надеемся на наших партнеров по интеграционным процессам, в которых мы участвуем, что это станет новым каркасом для глобальной безопасности в мире.
Ну, то есть речь идет о том, что в ближайшее время, по крайней мере, выходом из этой ситуации, то есть когда была разрушена бинарная система мира, то есть когда был американцам, англосаксам был выстроен определенный баланс, который мог противодействовать любому решению. В частности, вот Америка не чувствовала себя гегемоном. А вот как раз 25 лет назад она почувствовала, что может принимать такие решения, может наносить такие удары, может подтянуть под свое управление, ну вот группу стран, которая сейчас, наверное, увеличилась, то есть вот такая себе группа «Рамштайн», которая уже больше 50 стран, которые ну, просто откровенно подчиняются американским тенденциям и их пожеланиям. Но в ответ нам сегодня необходим иной центр силы, иной баланс, который позволил бы влиять на принимаемые решения, потому что в противном случае вот этот гегемон будет заигрываться все больше и больше.
Безусловно, и тут, конечно, стоит отметить, что все чаще звучат мнения, позиции и на экспертном уровне, и на уровне уже госчиновников касательно того, что даже для таких интеграционных организаций, которые изначально задумывались как почти полностью экономические, как Шанхайская организация сотрудничества, как БРИКС, вполне допустим и уместен компонент безопасности. Потому что все, почти все страны, которые участвуют в этих объединениях, в нынешних условиях ощущают дефицит безопасности. Они прекрасно понимают, что нынешний коллективный Запад вполне может идти на различные провокации, будь то с Украиной, будь то с Тайванем, будь то в других регионах, для того, чтобы попытаться удержаться на этой вершине господства в рамках глобального мира. Но мир меняется, и мир, безусловно, движется в сторону многополярности. И в этом контексте от нас во многом зависит то, какая будет новая архитектура безопасности, и глобальная, и региональная.
Ну и в том числе по отношению к терроризму, к террористическим акциям, потому что как раз необходима сегодня та сила, которая заставит всех остальных признать не только на бумаге, не только формально о том, что терроризм — это недопустимая вещь. Такие акты, как произошли вот на днях вот здесь, возле российской столицы, они просто недопустимы для любого цивилизованного государства. И как только будет выяснено, кто виноват, кто исполнитель, кто заказчик, кто спонсор, кто легализатор вот этих процессов, здесь должна быть однозначная реакция.
Да. Денис Олегович, давайте еще буквально коротко. Есть такая позиция, что ли, да, высказывали ее ранее о том, что Россия тогда, Российская Федерация в 99-м году недостаточно якобы вот проявила свою реакцию по отношению к тем бомбардировкам в Югославии, да, и могла бы жестче как-то ответить или более жестко отреагировать на международном уровне. Сейчас такая вот, не то что ретроспектива, да, возвращаясь к тому, что было 25 лет назад, вот осознавая, как вы думаете, вот если говорить об этом, об этой точке зрения?
Это очень болезненная точка зрения для и современной ситуации политической элиты Российской Федерации. Но дело в том, что мы же прекрасно понимаем, что в случае, если был бы радикальный ответ со стороны России на события 99-го года в Югославии, то это бы означало прямую военную конфронтацию с Североатлантическим альянсом. И вот в 99-м году я совершенно не уверен, что у нас были сопоставимые силы для того, чтобы в этом аспекте конкурировать. Но ситуация сильно изменилась спустя 25 лет. В настоящий момент Россия представляет из себя гораздо более уверенную, серьезную силу в рамках глобальной системы безопасности. И в этом отношении для представителей Североатлантического альянса, стран коллективного Запада, подобные действия и подобные риторики уже зачастую просто являются неприемлемыми. Мы видим и слышим от многих лидеров западного мира достаточно резкие заявления касательно и того, что они готовы посылать своих солдат на Украину. Ну, опять-таки, никто ж не забывает то, что постоянный поток военной поддержки идет на Украину. Но у этого, безусловно, есть свои пределы и свои ну, красные линии, о которых уже столько тоже сказано, но мало сделано. Так что в этом отношении вряд ли я бы как-то по-другому интерпретировал позицию России в 1999 году. Тогда мы исходили из своих ресурсов и возможностей. То, что было возможно, мы сделали. К сожалению, и с точки зрения современного нашего самоощущения, и с точки зрения там, наших партнеров в Сербии, не хватило нам просто сил в 1999 году, чтобы отстоять суверенитет нашего стратегического партнера, нашей братской страны Сербии.
Спасибо вам большое, что включились к нам в эфир. Напоминаю, эксперт финансового университета при правительстве России, политолог Денис Денисов был с нами на связи. Короткая пауза и продолжим.
Спецпредставитель.
Только что, кстати, Денис Олегович упомянул по поводу дополнительной западной помощи Киеву, даже вот, не Киеву, киевскому режиму, вот этому преступному террористическому режиму Зеленского. И на этой неделе МВФ выделил Киеву новый транш $880 миллионов. Ситуацию это как-то изменит?
Кардинально ситуацию это, конечно, не поменяет. Попытаемся просто разобраться, ну, как любит радио «Спутник». Да, давайте разберемся, потому что если есть базовые цифры, Украина заявляет, вот киевский режим заявляет, что им просто для существования необходимо более иностранной поддержки, внешней иностранной поддержки, более $40 миллиардов. Вот эти суммы, то есть это где-то в районе там 3 миллиардов, которые они должны даже с чем-то, 3,5 миллиардов в месяц, они должны дополнительно получать для того, чтобы просто существовать. Uh-huh. Плюс сюда не входят военные расходы. Вот эти военные расходы, которые американцы привыкли поставлять обходными путями, не вписывая или не показывая их во всевозможных бюджетах, только потом вдруг проявляется цифра где-то в $280 миллиардов, который уже обошелся американцам вот в этот конфликт. Поэтому 880 миллионов, которые сейчас вот со скрипом выделяет МВФ, причем в кредит, причем, как обычно, под политические требования, под реформы, под обязательства, под кадровое назначение. Ну, все, как любит МВФ. Поэтому сейчас есть еще одна цифра. Где-то к сентябрю Украина должна вернуть МВФ где-то $2.2 миллиарда. Поэтому, в принципе, эти деньги могут и не зайти на территорию Украины. Они прямо будут брошены из одного счета на другой. А МВФ скажет, ну, хорошо, теперь с вас еще там 2,5 миллиарда. Вот мы вам эту сумму выделили, поэтому давайте обсуждать, как мы вам выделим 1,5 миллиарда, а потом на них насчитаем еще дополнительные деньги, и потом все-таки разберем. Чем же вы с нами будете рассчитываться? То есть то, что вы там умираете, то, что вы утилизируете, это другой договор, это не договор с Международным валютным фондом, это какие-то требования, которые предъявляются Украине, которые она выполняет свои обязательства перед американцами, перед англосаксами. А МВФ любит считать каждую копеечку, и просто так они никуда эти средства не денут. Так что сейчас Украина испытывает достаточно серьезные финансовые трудности, трудности, связанные с возможными поставками вооружений, но я не хочу никого вот зря обнадеживать, сказать, что они сейчас это сильно отразилось на боеспособности прямо в данный момент. Нет, скорее всего, речь идет о там месяц, два, три впереди, на которую арсенал Украины еще есть. И вот те цифры, которые мы сегодня называем, они как раз это из предыдущих поставок, которые были сделаны Украиной. Украина совершенно не обвалилась ни оборона, ни финансовая, ни военные возможности, поэтому сейчас нужно к этому относиться очень внимательно, хотя тенденции правильные в нужном направлении.
Спасибо вам большое за разговор. Напоминаю, программа «Спецпредставитель», программа о преступлениях киевского режима, основанная на фактах. В нашей студии был посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Родион Валерьевич, благодарю вас за беседу. Меня зовут Андрей Матюхин. Оставайтесь с нами.